Сегодня президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. В своем выступлении Путин обвинил Запад в том, что он постоянно угрожает России, подталкивает Киев к переносу военных действий на российскую территорию. В свою очередь Путин напомнил, что у России есть средства массового поражения, и в случае необходимости она готова их применить.
В ход пошел и ядерный шантаж, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф.
Речь идет именно о частичной мобилизации, подчеркнул Путин в своем выступлении.
Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции. Указ о частичной мобилизации подписан. В соответствии с законодательством об этом официально письмами будут сегодня проинформированы Палаты Федерального Собрания, Совет Федерации и Государственная Дума. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, с 21 сентября.
Россия не готова проигрывать, не готова отступать, постарается повернуть войну в свою пользу. Так оценивает заявление Путина о частичной мобилизации директор Центра безопасности и стратегических исследований Латвийской национальной академии обороны Томс Ростокс. Он говорит, что таким образом Россия попытается компенсировать нехватку солдат на фронте, где с этим большие проблемы.
Это прыжок в неизвестность. Возможно, что прыжок в пропасть, так как у России не налажена система мобилизации. Мы видели, что используемые в Украине боеприпасы и индивидуальная экипировка несовременные. Это значит, что у России могут быть большие проблемы снабжать военных, которых призовут в армию. Когда они попадут ближе к фронту, они увидят, насколько это опасно. И тогда это может стать началом довольно непрогнозируемых политических процессов в России.
Джо Байден начал выступать на Генеральной Ассамблее ООН и сразу же обвинил Россию в безрассудных ядерных угрозах. Вот несколько цитат по BBC. «Война в Украине – война одного человека. Владимир Путин беспардонно нарушает устав ООН. России никто не угрожал, только Россия искала конфликта. Цель России – в войне лишить Украину и украинцев права на существование как народа. И если странам позволять без последствий преследовать свои империалистические цели, в опасности окажутся основные ценности ООН. Соединенные Штаты хотят, чтобы война в Украине закончилась на справедливых условиях». Больше 117 человек задержаны на акциях протеста против мобилизации в 15 российских городах, сообщает BBC, ссылаясь на правозащитный проект ОВД-Инфо. Больше всего задержанных в Екатеринбурге 30 человек, в Красноярске 16, в Перми и Уфе по 14, в Иркутске 7. Ранее сегодня прокуратура Москвы пригрозила уголовной ответственностью за участие в уличных акциях против мобилизации. Продолжим событиями в нашей стране. На комиссии Сейма по долгосрочному развитию обсуждались вопросы, связанные с оказанием поддержки домохозяйствам и предприятиям в условиях растущих цен на энергоносители. Министерство экономики, Министерство благосостояния готовят дополнительные пакеты поддержки жителей и предприятий. Об этом сообщил председатель комиссии Сейма депутат Вячеслав Домбровский.
Был развернут весьма амбициозный пакет, общая стоимость которого, я думаю, в принципе, может достигать даже дополнительно близко к 1 миллиарду евро, если мы к этому приплюсуем также меры, предлагаемые Министерством благосостояния. Но если мы более точно говорим, то со стороны Министерства экономики мы говорим о 368 миллионах евро, со стороны Министерства благосостояния дополнительно 440 миллионов евро. Ну, я бы сказал, очень такой амбициозный и ощутимый пакет помощи, который планирует подать на рассмотрение в правительстве на следующей неделе. И я думаю, что, надеюсь, что правительство рассмотрит данные меры достаточно быстро, так, чтобы уже через 2 недели они были бы поданы на рассмотрение в Сейм.
Юридическая комиссия Сейма передала на первое чтение законопроект об обеспечении статуса единственного государственного латышскому языку. С подробностями Сергей Бордовский.
В парламент новый законопроект поступил на прошлой неделе и уже рассмотрен на заседании юридической комиссии. Вот что рассказал о законопроекте член юридической комиссии Сейма, депутат Сейма от Согласия Валерий Айгешин.
Бумага, конечно, все стерпит, но тем не менее, что касается закона об обеспечении статуса латышского языка как единственного, имеются серьезные возражения, по крайней мере, у оппозиции и юридического бюро Сейма. Дело в том, что этот закон запрещает использование языков, не являющихся языками ЕС, например, в сфере оказания общественных услуг, в банковском секторе, в торговле, в кредитовании, в сфере общественного транспорта, управления жилыми домами и даже оказание услуг такси тоже под вопросом. Нельзя будет, например, такие услуги оказывать на русском языке. Также это касается наглядных материалов интернет-банк и рекламы в частном секторе и многого другого. Планируется, что этот законопроект будет двигаться на первое чтение уже завтра и до конца срока полномочий 13-го сейма будет принят.
В общем говоря, законопроект предусматривает существенное ограничение на использование в бизнесе и при оказании публичных услуг языков, которые не являются официальными языками Евросоюза, в том числе и русского. По мнению экспертов, которые поддержали необходимость принятия законопроекта, данный закон абсолютно необходим в нынешней геополитической обстановке. Это отметила представитель Министерства юстиции Илона Кронберга.
В Сейм до этого были поданы многие законопроекты, которые в условиях идеологической войны снижают число инструментов, которые использует кремлевская идеология, про которые мы раньше и подумать не могли, что они могут считаться опасными. Сегодня в качестве идеологического оружия используется абсолютно все, чтобы вызвать у людей чувство, что Латвия – неудавшееся государство, чтобы усилить влияние российской идеологии. В этих целях используются и названия улиц, и памятники времен Советского Союза, дни рождения активистов советского времени, памятные дни. В том числе одним из существенных инструментов является и русский язык.
Сторонники законопроекта, говоря о необходимости его принятия, ссылались на результаты референдума о государственном языке, который был проведен в Латвии в 2012 году. Тогда большая часть граждан высказалась за то, чтобы латышский язык был единственным государственным языком в стране. Новый законопроект направлен на дальнейшее его практическое укрепление. Это подчеркнул директор Центра госязыка Марис Балтинш.
Здесь мы столкнулись с причинами того, почему этот законопроект был направлен, с проблемами, которые возникли при принятии закона о госязыке в 1999 году, когда из законопроекта, как мы хорошо знаем, были вычеркнуты многие нормы, которые вначале там были, в том числе более жесткий контроль за использованием государственного языка в частной сфере, за параллельным использованием языков. Мы видим, что остается практика, обеспечивающая самодостаточность для использования русского языка, что в принципе не мотивирует людей изучать и использовать государственный язык, поскольку услуги им обеспечиваются и на других языках.
Законопроект вызвал несогласие как со стороны оппозиции Сейма, так и у юридического бюро парламента. Было отмечено, что регулирование государственного языка в достаточной степени обеспечивает уже существующий закон о госязыке, и в случае необходимости поправки можно делать в нем, а не принимать отдельный закон. Это заявила представитель юридического бюро Сейма Лилита Вилс. персоне.
Я вынуждена сказать, что юридическое бюро Сейма считает, что данный законопроект в данной редакции не может рассматриваться. Мы призываем не передавать его на рассмотрение. Если есть необходимость в коррекции конкретных проблем, то для этого необходим отдельный законопроект, который конкретизирует проблему и найдет решение. Но данный законопроект исправить нельзя. Мы призываем не выдвигать его на голосование.
Несмотря на приведенные аргументы, законопроект был передан на первое чтение в Сейм. Его инициаторы надеются, что закон удастся принять еще до выборов в парламент. Сергей Бордовский, служба новостей Латвийского радио.
Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции продолжила сегодня рассмотрение поправок в иммиграционном законе. На рассмотрение Сейма в окончательном чтении будет направлена норма о том, что гражданам России не будут выдавать рабочие визы.
Чтобы сэкономить время, депутаты комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции отвергли предложение Министерства внутренних дел. Мол, они были предоставлены с опозданием, а принять поправки в иммиграционном законе во втором ускоренном чтении депутаты хотят успеть еще в нынешнем созыве Сейма. Как пояснил заместитель госсекретаря Министерства внутренних дел Вилнис Витолинч, в принципе, аннулирование временный вид на жительство, в том числе и так называемую рабочую визу, позволяют и нынешние нормы закона.
Отобрать вид на жительство можно на основе 34 статьи иммиграционного закона. В нем оговорено, при каких условиях человек лишается вида на жительство после проверки. В 15-м предложении предусмотрено аннулировать и специально проверять временные виды на жительство, не исключая при этом, что постоянные виды на жительство проверяются в общем порядке.
К проверке видов на жительство подключена и служба финансовой разведки. Это подтвердил ее представитель Алексей Лоскутов.
Есть единое понимание о том, как будет производиться проверка временных видов на жительство. Это будет делаться на основе нормы закона о работе службы финансовой разведки и законе о предотвращении легализации преступно нажитых средств и терроризма.
Начальник управления по делам гражданства и миграции Майра Розе указала на дыру в законе.
Нормативные акты не регулируют выдачу виз, если человек въехал в Латвию не через внешнюю границу Шенгенской зоны, а изнутри, например, из Испании. И если в этом случае он попросит визу, у нас нет оснований ее не выдать. Этот закон не регулирует то, что если человек здесь находится законно, у него есть право требовать рабочую визу. В законе четко оговорены случаи, когда можно выдавать вид на жительство, а в отношении виз этого нет.
В свою очередь, представитель Министерства экономики Даце Зиле призвала депутатов быть осторожными, вводя новые ограничения.
Этот вопрос нужно рассматривать в контексте того, что делают другие страны Евросоюза. Уже исторически были примеры, когда мы ограничили выдачу рабочих виз гражданам некоторых третьих стран. В результате создаются различные схемы. Например, польские предприятия ввозят граждан третьих стран, которых потом отправляют на работу к нам. Так что надо учитывать и такие уже протоптанные дорожки.
В итоге комиссия решила в законе ясно указать, что рабочие визы, в том числе и недавно введенные в Латвии номад, так называемые визы цифрового кочевника, не смогут получить граждане России. Напомним, визы цифрового кочевника Латвия начала выдавать недавно, чтобы привлечь в Латвию работающих удаленно специалистов. Скирманте Бальчите, служба новостей Латвийского радио.
Управление госполиции по борьбе с киберпреступностью раскрыло цепочку финансовых мошенников и пресекло деятельность организованной преступной группы, которая промышляла в Латвии и Германии. Сейчас все ее участники и главарь задержаны, а материалы следствия переданы в прокуратуру. Группа мошенников за 2 года поставила на широкую ногу легализацию в Латвии преступно нажитых средств, оказывая почти профессиональные услуги, и в своих махинациях успел отмыть более чем 500 000 евро. Светлана Гинтер расскажет подробнее.
Как установило следствие, отмывать деньги преступникам помогали так называемые денежные мулы – молодые люди не старше 20, которых мошенники находили и вербовали через социальные сети. Предоставить свой счет для перечисления 10 тысяч евро с другого незнакомого счета в обмен на гонорар – от такого заманчивого предложения не смогли отказаться более 90 молодых людей из Латвии. Все они задержаны, а материалы уголовного дела переданы в прокуратуру. Продолжает начальник управления госполиции по борьбе с киберпреступлениями Руслан Грик.
Преступная группировка состояла из 14 человек, но в ходе следствия, помимо этих лиц, также были выявлены и задержаны более 90 так называемых денежных мулов. В их задачу входило получить на свой счет и снять деньги.
Где они в основном жили? Это латвийцы?
Практически все участники преступной группы, за исключением организатора, латвийские подданные. Все они жили в Латвии и имели счета в банках Латвии. Но руководство этой преступной схемой осуществлялось из Германии. Организатор – единственный, кто из всей группировки проживал за границей. Он гражданин Германии. Большинство участников группировки, а также денежные мулы – это в основном молодые люди от 16 до 20 лет. Либо ученики старших классов, либо студенты. Главной целью их было заработать легкие деньги, чтобы купить себе что-то нужное в повседневной жизни. Что-то из аксессуаров, какие-то беспроводные наушники или новую спортивную обувь или одежду. На это деньги в основном и тратились. За сдачу своего интернет-банка для перечисления чужих денег и последующего снятия с банкомата финансовым мулам обещали вознаграждение – 10% от суммы перечисления. В реальной жизни за каждое перечисление денежные мулы получали от 100 до 250 евро.
В реальной жизни та измаксать наудо сумма была от 100 до 250 евро.
Более 90% всех потерпевших – жители Германии. Есть потерпевшие и из других стран, но их число незначительно, говорит Руслан Грик.
Работа этой преступной группировки была очень хорошо организована и структурирована. И, конечно, проводилась серьезная работа с денежными мулами, людьми, чьи счета использовались как перевалочный пункт для перечисления чужих сумм. Участники группы называли свою деятельность именно работой. О том, что она носит преступный характер, конечно, никто не говорил. Всего за все время действия этой группы на территории Латвийской Республики было легализовано 555 тысяч евро. Сумма одного перечисления достигала в среднем 10 тысяч евро. То есть убытки потерпевших, со счетов которых украли эти деньги, равнялись 10 тысячам евро.
Часть задержанных находится под арестом, часть остается на свободе, говорит начальник управления госполиции по борьбе с киберпреступностью. Тем, кто предоставлял свой счет для перевода чужих краденных денег, грозит ответственность за дачу ложных сведений банку. Если же денежные мулы, увлекшись преступной деятельностью, вербовали себе в помощь других молодых людей, им уже может грозить ответственность по статье Уголовного закона за легализацию преступно нажитых средств. Штраф, принудительные работы или тюремный срок в зависимости от числа эпизодов и оборота денег. Это уже решит суд. Светлана Гинтер, Латвийское радио 4.
Это был обзор новостей 21 сентября. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро. Выпуск провела Алдона Долецкая. В завершение прогноз погоды. Завтра в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди, ночью возможен туман с видимостью от 200 до 500 метров, северный ветер 1-6 метров в секунду, температура воздуха ночью от 4 до 9 градусов, на побережье от 9 до 12 тепла, днем от 11 до 14. В Риге переменная облачность, днем кратковременный дождь, северный ветер 1-6 метров в секунду, ночью в столице 8-10, завтра днем 12-14 градусов тепла, медицинский тип погоды, второй благоприятный. Читайте наши новости также в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на портале Русал.СМЛВ. Кроме того, слушать новости, передачи, прямой эфир можно в бесплатном приложении «Латвийс радио» на вашем смартфоне. Оно доступно в Google Play и App Store.